представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судебная война, иски, которые выигрывают акционеры ЮКОСа, завершение рассказа. И как развивались последние годы отношения США и Китая. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. $10 миллиардов. Такую сумму оценивают свой ущерб акционеры компании ЮКОС, подавшие иск в международный арбитраж. Они обвиняют российские власти в том, что те нарушили энергетическую хартию, проведя экспроприацию их собственности. В прошлом выпуске программы мы говорили о том, что это самое серьезное дело, которое рассматривается сейчас международными судами в связи с экспроприацией ЮКОСа. А сам факт экспроприации подтвержден уже несколькими западными судами. Почему этот иск может иметь столь серьезные последствия для России, поясняет бывший адвокат компании ЮКОС Роберт Амстердам.
Энергетическая хартия содержит множество положений, которые западные компании и инвесторы могут использовать против Российской Федерации. Этих рычагов до решения арбитража не было. Энергетическая хартия требует, чтобы государство относилось одинаково ко всем инвесторам, что Россия попросту не соблюдает, особенно в энергетической области. Так что только по одной энергетической хартии против России можно возбудить огромное количество дел. Даже если Россия исполнит свою угрозу и выйдет из хартии, когда суд решит, что она несет ответственность в соответствии с нормами этого документа.
Бывший адвокат компании ЮКОСа, а ныне адвокат бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чиновата Роберт Амстердам. Насколько реалистично получить эти средства с Россией, если таково будет решение международных судов? Это вопрос адвокату фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стиву Бейкеру.
Иногда взыскание этих средств довольно затруднено. Многое будет зависеть от того, поддержат ли исполнение решений международных трибуналов российские суды. Многое будет также зависеть и от того, решат ли трибуналы возместить ущерб с помощью изъятия собственности российского государства за рубежом. Но в данном случае, когда речь идет о нефтяной компании, может быть принято решение об отторжении собственности российского государства, которое находится за границей.
А обычная практика что показывает?
Во многих случаях, когда государство проигрывало дело, оно соглашалось добровольно выплатить компенсацию. Целый ряд дел по-прежнему находится в стадии апелляции, а в отдельных случаях, когда видно, что получить компенсацию на добровольных началах не удастся, стороны договариваются на компромисс. Может быть, государство выплатит не всю сумму, а только часть. Может быть, не сразу, а частями. А в принципе, когда поступает решение международного арбитражного суда, то выигравшая сторона, чтобы добиться отторжения собственности или принуждения проигравшего выплатить компенсацию, должна получить подтверждение местного суда того государства, где разворачивается дело.
Адвокат фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стив Бейкер. Тот же вопрос юристу Владимиру Гладышеву.
Исполнение, да, это, в общем, нелегкий путь, но есть международный механизм исполнения через Нью-Йоркскую конвенцию о приведении в исполнение арбитражных решений. То есть речь идет об арестах активов. Не обязательно это будут государственные активы, это могут быть активы государственных корпораций. Там в России, например, создана была такая вещь, как государственные корпорации, которые на самом деле, то есть это собственность государства. Я, например, не особенно вижу, почему не могут быть арестованы имущества крупных государственных корпораций по искам к российскому государству. Структура сама вот эта вот юридическая государственная корпорация такова, что это достаточно реально, если правильно доказать эти вещи в иностранных судах.
Владимир, ну вот вы рассказывали в нашей программе о деле Франции Зедельмайера, у которого отобрал особняк Павел Бородин, который сумел отсудить себе обратно эту собственность в международном суде. Но тяжба эта по-прежнему тянется, хотя в конечном итоге и было арестовано здание российского торгпредства вблизи шведской столицы.
Зедельмайер был самым первым делом из этих. И никто еще толком не знал, как обращаться с этим. Сейчас наработана практика во многих странах, как это делать. Каждое следующее дело, оно проходит гораздо легче, конечно, с точки зрения процедур, потому что, ну, то есть уже создаются прецеденты. Есть еще такое, как бы, последствие вот этих всех дел. Чем больше дел против России возбуждается в инвестиционных арбитражах, тем легче судиться каждому следующему инвестору. Есть уже прецеденты, все знают, как толковать положение вот этих инвестиционных соглашений, все знают, как потом исполнять эти решения. То есть, чем дальше, тем легче судиться. Да? То есть, вот этот, как я понимаю, вопрос совершенно не рассматривается, когда ЮКОС был сюрприрован там, российским государством. Открылся ящик Пандоры. После дела ЮКОСа судиться с Россией в этих инвестиционных арбитражах будет совсем легко.
Владимир, мы подробно за эти несколько дней остановились лишь на нескольких делах ЮКОСа. Но когда я начала заниматься этой темой, у меня сложилось впечатление, что этих дел сотни.
Ну, на самом деле, то, что называю дело ЮКОС, это Первая мировая юридическая война. Вот такого не было никогда в истории человечества. По моим подсчетам, дело ЮКОС, это, ну, я не знаю, там, может быть, там 300 дел там, в 15 различных юрисдикциях и международных арбитражах. А они все разные. Несколько дел было в связи с запросами на выдачу различных менеджеров ЮКОСа. Да? То самое первое было дело в 2005 году. Выдачу просили там, экстрадицию из Лондона Таичева Мандышева и Дмитрия Мороева. После этого там было дело Тимирко, дело Горбачева, дело Азарова, два дела на Кипре было, плюс было дело в Швейцарии, очень важное было решение, когда российские власти попросили заворочить активы в банках ЮКОСа. Аналогичное дело было в Лихтенштейне тоже, когда суд Лихтенштейна отказал замораживание средств ЮКОСа в банках Лихтенштейна. Плюс есть еще дела, о которых, ну там, если в них не участвовал, очень сложно знать, я как бы, естественно, там невозможно все объять необъятное. Не знаю, там они, с точки зрения Российской Федерации, они, наверное, координируются как-то все они в общем плане. С точки зрения, там, грубо говоря, противоположной стороны, я не уверен, что все они координируются. Какой-то есть там, то, что говорят, там, центр принятия решения. Я совершенно не уверен. Они все разные совершенно дела. И часть есть просто иностранных инвесторов, которые там между собой никак не связаны. Например, там, английские, там, испанские инвесторы. Но это совершенно разные группы людей. То есть никак, насколько я могу судить, вот из того, что там я читал, они никак между собой не связаны. То же самое, например, голландский суд, там, или там латвийские суды, это некоторые группы там бывших менеджеров или опять-таки инвесторов ЮКОСа. То есть это все совершенно разное. То есть речь идет о чем? Во-первых, суды относились, помимо инвестиционных арбитражей, суды, одна категория дел – дела об экстрадиции. Вторая категория дел – это дела в Европейском суде о правах человека. Сейчас вот то, что рассматривается, это корпоративное дело ЮКОСа, так называемое, когда сама компания ЮКОСа подала в Европейский суд заявление против Российской Федерации, значит, о нарушении ее прав по Европейской конвенции. Плюс там подавались заявления в отношении очень многих людей, которые были арестованы в России. Несколько там заявлений, дело инициировано было от имени Ходорковского, несколько дел от имени Лебедева, дела там Бахминой, Пичугина, Переверзина, Малаховского, там Величко, по-моему. Там, ну, многих людей, которых, в принципе, широкая публика даже не знает, но все они были там арестованы в России в связи вот с делом ЮКОС. Вот это вторая категория дел. Третья категория дел, это вот то, что вот голландские дела, это споры по поводу различных структур, по поводу нынешней судьбы тех активов ЮКОСа, которые были за границей, что с ними делать после банкротства ЮКОСа, потому что банкротство, голландский суд не признал правомерность банкротства ЮКОСа, соответственно, не признал тот факт, что все активы должны были перейти управляющему, временному управляющему ЮКОСу, господину Рюмгуну в свое время, и теперь вот решается вопрос, что же с этими активами делать.
Мы беседовали с юристом Владимиром Гладышевым. Стоит ли говорить при этом, как повлияет второй приговор Михаилу Ходорковскому на общественное мнение западных стран? Впрочем, когда я произнесла эту фразу в присутствии бывшего адвоката ЮКОСа Роберта Амстердама, он меня прервал.
Было бы огромной ошибкой называть это приговором и притворяться, что в этом во всем есть нечто от судебной системы. Как я сказал уже 7 лет назад, это незаконно. Это актеры в драме, которую составили Путин, Медведев, Сечин. Целая группа людей, которые отняли у него его состояние и передали его либо государству, либо самим себе. Я не могу комментировать решение суда, потому что никакого решения суда нет. Это жульничество, которое получит осуждение в Страсбургском суде по правам человека. Где к тому времени будет сам Ходорковский, я предсказать не берусь, но хочу подчеркнуть, мы все стали свидетелями глубокой личной человеческой трагедии и юридического фарса, и надо соответствующим образом к этому относиться.
Но почему вы с такой легкостью говорите, что активы ЮКОСа были переданы либо государству, либо в частный карман?
Посмотрите, кто приобрел активы ЮКОСа. Байкал Финанс. Кто это? Это близкие друзья ключевых фигур в стране. Самое удивительное, что ведь никто ничего не скрывал и не отрицал. Из того, что Россия сделала, вряд ли что-то можно оправдать. Именно поэтому Россия будет продолжать проигрывать в любом честном судебном процессе. Только в России господин Сечин может быть одновременно вице-премьером по утрам и председателем Совета директоров Роснефти по вечерам. Произошло полное слияние государственных постов и коммерческой деятельности, которое привело к неэффективному управлению и тотальной коррупции.
Роберт Амстердам – бывший адвокат компании «ЮКОС», а ныне адвокат бывшего премьер-министра Таиланда. И вот заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексей Абрамов заявил в интервью агентству «Итартас», что Россия открыла еще 19 уголовных дел на бывших компаньонов ЮКОСа по всему миру, и, дескать, 6 человек уже по запросу России арестованы. Что же, сложно, конечно, предугадывать судейские решения, да и выносятся они на Западе независимо. Но если сказанное господином Абрамовым правда, то берусь сделать такой прогноз. Еще 6 дел об экстрадиции Россия проиграет.